Богом, вместе помолиться. Хорошо, когда на подобных общениях какие-то вопросы задаются, что-то можно рассудить, дополнить. Тоже это очень хорошо обогащает. На сердце у меня, братья, вот эти дни излагать тему. Так, пригласили ваши служители, братья ответственные, Николай Петрович, чтобы поучаствовать. Вот что на это более приемлемо для такого уровня братского общения. Вот на сердце у меня на такую тему говорить эти дни. Галатам 5 глава, это я как вступление хочу сказать. Галатам 5 глава, здесь перечисляются дела плоти. И Писание говорит, дела плоти известны. И перечисляются, друзья, дела. Какие это дела? Это грехи. Есть известные грехи. Если что-то мы о них знаем, прочитали, мы о них что-то знаем, какое-то представление имеем. И когда заканчивается это перечисление, здесь есть такая в конце фраза. И тому подобное. Дух Святой неспроста эту фразу написал. Эта фраза говорит о том, что Библия все грехи не перечисляет. Как, впрочем, и добрые дела тоже в Библии все не перечислены. Они могут иметь продолжение в веках, в поколениях. И в грехах, и тому подобное. Поэтому есть такие христиане, которые, желая оправдать свои грехи в жизни, говорят, а где написано? Вот покажите, где написано? Вот это делать нельзя, вот так делать нельзя. Где написано, что телевизор грех? А где написано, что курить нельзя? Ну и так далее, друг. Братья, я не вдаюсь в подробности. Писание говорит и тому подобное. То есть вот плоть, она настолько изобретательна, настолько многогранна в своей извращенности, греховной греховности, что, друзья, ее и не перечислишь, и тому подобное. Для нашего поколения будут свои подобные грехи, но они все равно идут от дьявола, идут от греховной плоти. Ну вот так где-то моя общая тема будет называться и тому подобное. Братья, на сердце у меня, вот сегодня, завтра Бог даст, и там еще будет общение, рассмотреть некоторые грехи, которые я так назову, грехи, очень редко упоминаемые в Библии. Очень редко, ну даже так скажем, в единственном случае. Грехи, которые произошли очень давно. Но о них буду говорить, потому что они актуальны в наши дни, как ни странно. Произошли очень древние времена, но они сегодня имеют, я бы сказал, где-то даже широкое действие свое. Постараюсь это объяснить, доказать и убедить, чтобы на них обратить внимание. А уже какая у нас будет реакция, ну, братья, будем смотреть по своему отношению к греху, по своему духовному состоянию. В изложениях будут такие рассуждения, которые, на чей-то взгляд, покажутся необычные. Ваше право принять их, не принять, рассудить. Но так вот при рассуждении Священного Писания на сердце такое легло, и мне хотелось об этом поделиться в самой серьезной форме. В основании сегодняшней темы я буду читать книгу пророка Амоса, 8 глава, с 11 стиха. Книга пророка Амоса, 8 глава, с 11 стиха. «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слово Господне, и не найдут его. В тот день истоевать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят, «Жив Бог твой Дан, и жив путь Версавию!» Они падут и уже не встанут. Из прочитанного стиха я определяю нашу тему. Самарийский грех. Кто желает себе, отметьте. Мы рассмотрим, друзья, что это такое за самарийский грех, чем он опасен, почему о нем вдруг сегодня надо заговорить во всеуслышание или помолиться о защите от него. А кому-то, может, уже и каяться надо, потому что кто-то уже поражен этим. Ну, у грехах есть разная особенность, друзья. Есть грехи словом, есть грехи мыслью, есть грехи поступками. Но одно общее в грехах, то, что сделанный грех, что рождает, братья? Смерть. Сделанный грех рождает смерть. Это мы четко должны понимать. Поэтому нет у нас повода, чтобы умалять какой-то грех, из греха его сделать грешочком и так далее. Все равно сделанный грех рождает смерть. И вот здесь упоминается такой самарийский грех. Если бы я сказал, братья, пожалуйста, ответьте, что такое содомский грех? Думаю, мы бы без труда бы на этот вопрос ответили. Что подразумевается под содомским грехом? Но если я скажу, что такое самарийский грех, наверное, не каждый быстро ответит. Надо почитать, надо подумать, что-то надо просмотреть, быстро так не ответишь. Это действительно так. И я в свое время тоже быстро так не мог ответить, поэтому пришлось так вот в эту тему вникнуть, братья, и рассмотреть так вот сегодня вместе с вами. Прежде всего, по прочитанному тексту, что хочется отметить, что прежде всего самарийским грехом поражена молодежь. Мы прямо читаем. Причем молодежь лучшая, красивая, способная, способна ходить, перемещаться много. Так мы читаем по контексту прочитанному. Эта молодежь будет истоевать от жажды, красивые девы-юноши, которые клянутся грехом самарийским. Вот. Это особенно относится к молодежи. Содомский грех вовлечена вот эта молодежь. Содомский грех, то есть, самарийский грех, он еще назван так, 4 книга Царств, 17 глава, великий грех. То есть я вот эти выдержки специально называю, что это не просто какой-то грешочек, где-то неожиданно возникшийся, и на него, может быть, и не стоит обращать внимание. Нет, вот Писание говорит, 4 книга Царств, 17:21, это был великий грех. Великий, значит, ну, я так понимаю, охвативший. У него было немало последователей. Великий по своей глубине. Еще одна особенность, братья, что обычно грех, он связан с какой-то личностью. Если я скажу, что такое грех предательства, мы сразу все вспомним Иуду. Если сказать грех там воровства или блудодеяния, мы обязательно за этими грехами какую-то личность вспоминаем. Поэтому мне сейчас хочется сделать вместе с вами, братья, экскурс в историю израильского народа. Экскурс, то есть небольшое уклонение от заданной темы, чтобы узнать все-таки, давайте поставим цель, как произошел самарийский грех, где его было начало. Я думаю, это исследование оправдано, и это обязательно надо делать. Если не сделать исследование греха, друзья, даже исповедание иногда некоторых, оно не имеет силу к освобождению по той причине, что не вырван грех с корнем. Нужно дойти до корня. Откуда это началось? Когда однажды к Иисусу Христу отец с большим переживанием привел своего сына отрока и говорит, я обратился к твоим ученикам, они мне помочь не смогли. А что с сыном? А вот что с сыном. Он падает, цепенеет, скрежещет зубами, испускает пену. Вот такое печальное состояние. Он с болью сердца пришел. И Христос задает вопрос, когда это с ним было? Помните, братья, да? Как он ответил, отец? С детства, друзья, не родился он таким. Этим вопросом Христос на корень указывает, откуда это пошло, кто там его коснулся, Бог или оккультная сила, откуда просто, с детства. Мы иногда многие грехи, они такие действительно бывают, грехи привитые и врожденные, сразу хотим вот определить, это что-то по наследству, друзья, а повнимательнее, с детства, значит, что-то было в детстве упущено, где-то родители, этот отец что-то просмотрел с детства. Корень очень важен. Поэтому давайте мы вместе с вами в такой очень краткой форме все-таки рассмотрим, с какой личностью связан этот грех, как он произошел. Ну и дальше будем рассматривать особенности этого греха. И потом ключевой момент в этой теме, друзья, мне очень хотелось выделить, в чем суть самарийского греха. Когда мы поймем суть, друзья, мы поймем тогда во всей полноте и опасность этого греха для нашего времени, для наших церквей, для наших семей, для наших детей и молодежи. В книге пророка Михея 1.13 так написано, пророчество. Обращение идет к жительнице Лахиса. «Ты – начало греха в чреве Сионовой, то есть Иерусалима, ибо у тебя появилось преступление Израиля». Друзья, если не исследовать, я понимаю, сейчас трудно понять, о чем идет речь, я буду и пояснять. Значит, здесь такое идет размышление. Город Лахис, это был один из городов, ну так скажем, находился он в западной части, то есть ближе к Средиземному морю, небольшой город. Этот город находился на территории израильского, то есть иудейского царства. И вот здесь такое обращение, вот, «Ты начало греха чере Сионовой, ибо у тебя появились преступления Израиля». То есть грех, возникший в Северном царстве Израильском, он перешел в Иудею. И начало этого греха было именно в этом городе Лахисе. И поэтому пророк сюда указывает, «Ты начало греха». Чем ценен этот стих, друзья? Здесь выражение «Ты начало греха». Очень нужно понять, где начало греха. Любой грех, он всегда ведь имеет начало, братья. Такого не бывает, вот ни с того, ни с сего. Где-то было начало, или в мыслях было посеяно, или где-то какое-то произошло отступление, или какое-то поражение. Но у греха есть начало. И если человека мы отлучаем в церкви, братья, или кто-то, ну, сказал, я ухожу из церкви, у него к этому было где-то начало, и до него нужно добраться. Ты начало греха. Сразу скажу, грех самарийский связан с такой личностью, как Иеровоам. Вообще Иеровоам упоминается, особенно в Ветхом Завете, очень часто. Грех Иеровоама. Вот такое, знаете, тяжелое греховное наследство. Этот грех особенно упоминается. Цари этот грех как бы тащили, как на повозке. И Бог указывает, и ты вот путями этими шел. И у тебя этот грех Иеровоама. Постоянно почему-то Бог такой акцент делает на грех Иеровоама. Поэтому он связан с этой личностью. Кто такой Иеровоам? Давайте вспомним. Значит, настал момент в Израиле, когда после смерти Соломона воцарился Ровоам, его сын. Вот. Все царство было, оно, в общем-то, в мире. Бог дал мир, потому что и Соломон человек мирный был. Он так все устроил, Бог его благословил. Вот. И когда Ровоам воцарился, его окружали люди, люди разных поколений. И вот здесь Ровоам допускает очень серьезную ошибку. Он пренебрег совет старцев, а послушал совету молодых, которые решили, ну так сказать, во внутренней политике государства ввести еще большее ужесточение, чтобы было понятным языком выразить. Чем это обернулось, друзья? Обернулось тем, что царства разделились. По шатрам Израиль. Нет нам участия в Иуде. Нету. И, друзья, 11 колен, ну там еще, правда, часть была колена Вениамина и колено Иуды, они остаются, центр Иерусалим, а остальные, друзья, отсоединились. Слабая попытка обратить их, она не увенчалась успехом, когда он послал налоги собрать. И вот образовалось два царства. И вот в Северном царстве воцарился Иеровоам, который, в общем-то, был неприятен Соломону. И он, видя эту неприятность, и даже более того, видя опасность для своей жизни, он на время убегал, прятался и жил, если вы помните, в Египте. И потом, когда узнал, что царство израильское разделилось, это Иеровоам возвращается в Северное царство, и там его воцарили. И вот образовалось одно царство, Северное, или Израильское еще называется, где царствовал Иеровоам, и Южное царство, или Иудея оно называется, со столицы Иерусалима, где царствовал Ровоам. Вот так произошло разделение в израильском народе. Теперь, друзья, Иеровоам, в общем-то, этот человек был очень способный, я бы сказал, и дальновидный. Вот. Ну, что еще можно сказать? Что этот человек был, ну, был и мужественный, и умел делать дело. И вы знаете, он за что запереживал? Он вот за что переживал. По натуре евреи – это очень религиозные люди. Он это понимал. И он понимал, что израильтяне подтянутся в Иерусалим, это в религиозный центр на поклонение. И ничто их не остановит, друзья, и ничто их не удержит. Он это тоже понимал. И он очень так хорошо такой план разработал, чтобы этого не допустить. У него была жажда власти. 11 колен почти под его распоряжением. У него была жажда власти. И нужно было ни в коем случае эту власть не выпустить. Еще особенность Иеровоама, это опять идет к тому, как зарождался грех самарийский. Какими он себя людьми? Я не буду эти стихи называть, я это беру из Писания, желаете, проверьте эти события. Какими он себя людьми окружил? Обычно цари всегда окружают себя людьми. Он себя окружил людьми, Писание так говорит, людьми пустыми и развращенными. И с этими людьми он советовался. И когда коснулось вопроса религии, друзья, написано «посоветовавшись», не написано, с кем он советовал, но мы можем представить, кто его окружал, с теми он советовался. То есть с людьми пустыми и развращенными. Он советовался. Написано, посоветовавшись, он сделал двух золотых тельцов. Поставил одного Дани, другого Вифили. Двух золотых тельцов. Когда он это сделал, он провозгласил: «Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». В истории израильского народа всего было два случая, когда они делали золотых тельцов. Это при Аароне, когда там он сделал тельца, где-то по требованию, где-то по своему упущению. Друзья, там сам народ провозгласил: «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». А здесь сам царь провозглашает. То есть он дает наводку. То есть вот вы много не рассуждаете, не взвешивайтесь, и на Иерусалим шибко не смотрите. Вот твои боги в Вифиле и вот в Дане. Другими словами, в Иерусалим ходить не надо, не надо. Вот, пожалуйста, поклоняйтесь. И высоты учредил. Но так толкование богословов и такое, что, по-видимому, вот этот культ поклонения золотым тельцам он перенес из Египта. Он же там пожил, он оттуда перенес. Это еще одна мысль, которая подчеркивает дополнительно происхождение самарийского греха. То есть из Египта. Египет – это, друзья, прообраз чего, братья? Мира. Мы твердо должны это понимать. Или Восток, допустим, это тоже прообраз мира, так, по Писанию. И вот из мира, друзья, вот эту религиозную традицию, друзья, не традицию истинной веры еврейской, израильской, а просто традицию религиозную, он перенес и укоренил. Вот тебе золотой телец в Вифиле и в Дане. Вот сюда ходите и поклоняйтесь. Вот это, друзья, он учредил. Священство сделал доступным для всех. Какой хороший царь, да? Никого он хотел ставил, а Писание говорит, кто хотел, того и ставил. Ну, я так представляю, подходят к нему и говорят: слушай, поставь меня священника, пожалуйста. Может быть, он и за плату это делал. Вот. И он поставлял, кто хотел, того и ставил. Если Саул в своем отступлении, недолжном состоянии, смог своими указами изгнать всех волшебников из страны, то Иеровоам сумел, друзья, всех священников изгнать из Израильского царства. И они из Израиля перешли вниз в Иудейское царство, и там расселились. Вот так он очистил страну, в общем-то, ну, так скажем, от духовной элиты. Пусть хоть она, может быть, и не на высоте была, но никто не противостал, никто не возмутился, но он освободил. И вот эти религиозные вопросы взял в свои руки, сделал им тельцо, пожалуйста, поклоняйтесь. Вот, вот где начало зарождения самарийского греха, братья, на высотах возле этих тельцов. Что еще можно сказать по данному вопросу? Ну, как вывод, здесь так Писание говорит, что все это повело ко греху, к погибели и к истреблению. Это уже вывод Бога. Это записано 3 Царств 13:34. Все это повлекло ко греху, к погибели и к истреблению. Грех самарийский, пророк Ося в 8 главе 6 стихом называет, что это телец самарийский, это то же самое, речь идет о том же грехе. Или идол в Вифиле, то же самое, речь идет о том же самом. Еще что об Иеровоаме можно сказать. Правил он 22 года. После знамений, которые Бог допустил в его жизни, он все-таки не остановился. Помните историю? Как? Ося, 8 глава, 6 стих. Там упоминается телец самарийский. Это тот же самый грех самарийский. Речь идет о том же самом. Вот. Правил он 22 года. И после знамений, вот вспомните с рукой, когда у него одеревенело, вот, он все-таки не остановился на своих путях, вот, и погиб. Погиб, потому что мы знаем, что сделанный грех рождает смерть. То есть здесь прошла уже духовная закономерность. Третья книга Царств, 15 глава, 34 стих, есть выражение «путь Иеровоама». То есть этот грех, он, в общем-то, сформировал и путь. И многие цари шли этим путем, путем Иеровоама. То есть путем вот этого самарийского греха. Ну, еще можно такую справку дать, что Иеровоам жил где-то 925 год, 906 год до рождения Христа. Значит, где-то 9 столетий до рождения Христа. Вот тогда зародился этот грех, братья. Вот такое его прошлое. Вот в таких условиях он возник. Вот его корень, как мы сейчас рассмотрели и исследовали. Друзья, пророк Амос тоже жил при Иеровоаме, но при другом. Это внимательно если читать. Но это мы немножко позже остановимся, когда он писал это пророчество. Но вот этот грех, который был посеян при этом Иеровоаме, он уже пришел и во времена пророка Амоса, когда жил пророк Амос. И он свое пророчество говорит. Вот. «В тот день будут истоевать от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским, и говорят, жив Бог твой Дан и жив путь Версавию. Клянуться грехом самарийским. Немножко скажу о клятве. Вообще клятва на Ближнем Востоке, оно так означало, если кто-то клялся именем какого-то божества, то это подразумевало, что он признает это божество как за истинное. Вот. Поэтому если они клялись, значит они признавали действительно это за Бога. Вот такая особенность. Бывают ложные клятвы. То есть эта ложная клятва в чем состоит? Что люди утверждают в клятве то, чего нет. Утверждают. Они могут этого не понимать, но тем не менее клясться и утверждать. Но этого может не быть. Вообще для чего применяются клятвы? Чтобы придать вес, значимость или решимость каким-то действиям, какому-то слову, чтобы его скрепить вот такой решимостью. Дается вот эта клятва, давалась клятва в Ветхом Завете. Ну и сейчас бывает, люди клянутся. Как-то Михаил Иванович Хорев рассказывал, когда он сидел в зоне, и вот говорит, я часто, он же инвалид по зрению был, и от многих видов работ был освобожден. И говорит, я часто старался найти такое место, чтобы мне никто не мешал, и размышлял о Слове Божьем. И вот однажды был конец рабочего дня, я так увлекся своими размышлениями, хожу там размышляю, а там уже немножко внизу так местность, строят заключенных, чтобы выводить из рабочей зоны в жилую. И там уже построились, пересчитывают, нет одного человека. Вот. А потом посмотрели, кого нет, святого нет. Посмотрели, а он там на возвышенности ходит, его прям видно. Он ходит и не видит, время-то нет и не видит. Вот. И они уже так обозлены, особенно охранники, им же время это тянуть надо, всех пересчитывать. И, значит, стали ему свистеть, кричать, мол, давай сюда спускайся. Ну, потом, говорит, я увидел и сам, быстрее сюда, к выходу, к этим воротам, где заключенных. И вот, говорит, когда я подошел, и там один офицер был из этого, из обслуги конвоиров, и он, говорит, когда меня увидел, подошел ко мне и говорит, ну, таким матом, ну, с таким злом вот меня, и, значит, и обматерил, и отчитал, что ты вот такой сякой, вот из-за тебя мы тут стоим, вот так все выговорил. Вот, и говорит, смотрю, так, среди заключенных возникло сильное напряжение. И вдруг там выходит один авторитет вот из их зоны и подходит к этому офицеру, приблизился так, я бы сказал, на недопустимое расстояние. Все притихли, и он ему говорит, если ты еще раз на святого отца что-нибудь скажешь, и тут он, говорит, применил всю лексику зэковского жаргона, который не удастся никому и повторить нас, он все это применил, в этот адрес офицера, говорит, еще раз, если ты, то я, говорит, клянусь. И опять применил, чем он клянется, и что будет с ним, если ты еще раз святого отца обзовешь. Какими там только его словами не назвал. И опять, говорит, клянусь моей бабушкой. А он рассказывает, я говорю, Михаил Иванович, почему не матерью? Обычно матерью клянутся. Ну, говорит, наверное, еще более убедительно. Говорит, бабушкой, подчеркнул два раза. И все. И говорит, такое напряжение возникло, что все сейчас понимали, если этот офицер сейчас скажет одно неосторожное слово, то может произойти что-то непоправимое. Ну, там вот, по ихним законам. Он, конечно, промолчал, хотя пробледнел, и только сказал, 15 суток, ШИЗО. Он говорит, я пойду отсижу, но клянусь бабушкой. Если ты еще святого отца. И вот он говорит, последующий срок я сидел, этот офицер всегда, говорит, меня обходил. Ну, старался не попасть на глаза, Михаил Иванович. Вот так рассказывал. Ну, это я просто сам факт клятвы. Какое оно имеет значение? Вот даже, ну, в мире у людей. А тем более, когда люди вот в ревности своей религиозной клялись. И вот здесь написано, были молодые, которые клянутся грехом самарийским. И говорят, при клятве обязательно что-то говорят. Клянутся и говорят, жив Бог твой Дан, ну и так далее. Это о клятве. Теперь, братья, третья книга Царств, 12 глава, 28 стих. Третья Царств, 12, 28. То есть, когда Иеровоам сделал вот этих двух золотых тельцов, поставил их в Дании и Вифиле, он говорит здесь такие слова. «Не нужно вам ходить в Иерусалим». Я на этой фразе хочу особо остановиться. То есть вот этот самарийский грех, он, ну, как бы сопровождался таким лозунгом, призывом. Не нужно вам ходить в Иерусалим. Как расценить эту фразу, друзья? То есть для евреев закрывался путь в центр богопоклонения, в Иерусалим. Там, где Бог определил поклоняться Ему. Он говорит, не нужно вам ходить в Иерусалим. Если смотреть соответствующие места, друзья, то мы находим противоположное. Ну, допустим, 20 глава Деяния апостолов. Павел так пишет: «По влечению Духа я иду в Иерусалим». Или так, например, последние слова Христа, это перед Вознесением, Матфея 28 глава. «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» и так далее. «Итак, идите». Опять «идите». Вот. Или Иоанн 15 главе пишет: «Не вы меня избрали, но я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли». Опять «идите», «шли» и так далее. Иоанн пишет в первом послании еще: «Если ходим во свете, подобно как он во свете», дальше не цитирую, опять «если ходим». То есть везде мысль-то идет противоположно, что «идите, идите». А он говорит: «Не нужно вам ходить в Иерусалим». Что такое, друзья, ходить в Иерусалим? Это ведь надо идти на поклонение Бога, это идти во святилище. Асав когда-то, не входя во святилище, он пришел в такое состояние. Он стал завидовать нечестивым. Без святилища можно в такое войти состояние, завидовать этому миру, как живут нечестивые, как они пресыщаются. И где-то вот, ну, желание иметь такое, и мне бы так пожить. А чем я хуже? И он говорит: не надо идти в Иерусалим. И Асав говорит: я имел эти переживания, и даже его посетили переживания, не напрасно ли я омывал руки свои, очищал сердце свое, не напрасно ли. Братья, не напрасно. Не надо смотреть на мир, если где он благодействует. Если кто-то это делает, то не напрасно. Недавно мне подошел один служитель с церкви, ну, совсем с другой, и говорит: вот у нас сестры некоторые, которые занимаются с детьми, заявили, говорит: мы участвовали в благовестии, мы жизни молодежи, мы с детьми занимаемся. Теперь, говорит, мы будем устраивать свою жизнь. И поступили в высшее учебное заведение. Какой они смысл в это слово вкладывать? Мы будем устраивать свою жизнь. То есть кажется, как будто то, что они делали, это напрасно делалось. Братья, не напрасно. И Асав делал не напрасно. Но чтобы правильно это увидеть, нужно войти во святилище. Но Иеровоам запрещает идти. Он говорит: не нужно ходить в Иерусалим. Не нужно идти, друзья, вот там, где очищение, там, где освящение. Не нужно постов, не нужно посещать больных, не нужно ходить по пятницам, не нужно ходить на молитвенные собрания. Друзья, не нужно идти в Иерусалим, то есть на встречу с Богом, на правильную встречу с Богом. И Иеровоам вот в этом самарийском грехе провозглашает лозунг: не нужно вам ходить. Не нужно. Писание везде призывает: идите, он говорит: не нужно ходить. Вот смотрите, какая тонкая особенность, какой такой утонченный лозунг в самарийском грехе. В книге Деяния апостолов, 17 глава, в Афинах апостол Павел, он говорит там проповедь, и в этой проповеди есть такой стих, что мы им живем, движемся и существуем. Такое хорошее, емкое слово. Так вот здесь, если эти слова так разобрать, друзья, есть христиане, которые только им существуют, им большего не надо. Они не хотят себя ставить, друзья, под нагрузку, они не хотят трудиться, они некоторые даже вообще не спешат в церковь входить, они просто им существуют. Поэтому неудивительно, что когда при встрече верующие встречаются современные и говорят: ну как ты живешь? Да, говорит, слава Богу, по милости Божией. Но по милости Божьей и бомжи живут, друзья, и преступники, и грешники тоже по милости Божьей. Как один служитель сказал: когда же мы будем жить по воле Божьей? По воле Божьей. Мы им живем, движемся, существуем. А есть христиане, которые им двигаются. То есть у них движение, друзья, движение созидательное, неразрушительное. Им живут, движутся, а есть только существуют. Отрицать не будем. Такие есть и среди молодежи, и среди взрослых верующих. Вот, только им существует. Как-то в воскресной школе группа такая, дошкольный возраст, и сестра, преподаватель, она детям рассказала о виноградаре и винограднике. Вот, и свой акцент сделала в этой истории, чтобы детям было понятно. Но потом задала вопрос детям. Говорит: дети, как вы думаете, для чего Бог нас зовет в свой виноградник? Но один мальчик встает и говорит: чтобы кушать виноград. Братья, некоторые в церковь идут, чтобы просто покушать, то есть им существовать. Не чтобы трудиться, друзья, плечо подставить, чтобы где-то какую-то работу делать. Действительно, чтобы кушать только. Вот так вот. Дальше. Первое послание Иоанна 5:21. 1 Иоанна 5:21. Дети, храните себя от идолов. Это слово из Нового Завета. Но оно, друзья, в духе от Бога неоднократно звучало к израильскому народу. Как Бог решительно наказывал израильский народ, вмешиваясь в их жизнь, когда они вступали в идолопоклонство. И вот здесь два идола. Так бы хотелось сказать, дети, храните себя от идолов. Мы уже рассмотрели начало греха самарийского, друзья, он пришел из мира. Поэтому все идолы, которыми и в наши дни увлекаются дети и молодежь, где-то и мы сами взрослые, братья, они чаще всего происхождение имеют из мира, из мира. А из мира ничего доброго и святого не будет. Хотя на первый взгляд может показаться очень безобидным и заманчивым, но оно идет из мира. И Писание говорит, дети, храните себя, храните себя. То есть здесь ответственность человека каждого за себя. Потому что есть вопросы, друзья, очень трудно их проконтролировать. Я некоторые примеры, может быть, приведу. Как трудно сегодня контролировать? Возьмите вопрос электроники. Скажите, может ли церковь сегодня его контролировать? Почти контроль опущен, друзья. Невозможно. Никто не спрашивает, когда покупает сотовый телефон себе или ребенку, а нужно ли, оправдан ли он будет? Никто не спрашивает. Это уже под контролем родителей находится. А есть вопрос уже только под контролем самого человека. То же самое с компьютерами, то же самое с другими электронными вещами, которые очень мощным потоком входят в нашу жизнь. Контроля, друзья, нет. Поэтому он говорит, дети, храните себя. Начинай с себя. Вот получится у тебя от контроля, слава Богу. Защитишь себя, слава Богу. Как один отец купил 16-летнему сыну под сильному настоянию мобильный телефон, а потом вышел на членское собрание, говорит, братья и сестры, кто у моего сына заберет телефон, я тому подарю $50. Все, он уже не способен ничего с ним сделать. Он видит, как он привязался, и сам уже забрать не может. Вот я эту мысль говорю о контроле. Поэтому, дети, храните себя от идолов. Во времена пророка Амоса, Вирсавия, это город уже, друзья, иудейский, я говорил об Израильском царстве, это иудейский. Вот этим самарийским грехом впоследствии была поражена Иудея. И Израиль, Иудея. Все было поражено. И в Вирсавии уже были высоты. Немножко хочу остановиться на высотах. Библия о них тоже очень много говорит. И что удивительно, братья, только два царя смогли отменить высоты. У других не получалось. Хорошие были цари. Они идолов разрушали, отвращали народ от идолопоклонства. Но написано, а высоты отменены не были. И только два царя, Иезекия и еще один царь, им удалось отменить высоты. Значит, высоты не просто так отменить. Ну что такое высота? Высота – это место неупорядоченного и своевольного почитания Бога. Ну, я бы еще так сказал, это высоты плоти. То есть высота – это место поклонения Богу, удобное для плоти. В данном случае для евреев оно было там удобно. Не надо было ходить на то место, где Бог определил, в Иерусалим, в храм. А вот такие высоты себе сделали, и все. И можно же так сказать, какая разница, Бог же все равно видит, Бог один и тот же. Братья, вот эти вот высоты, они проникли в нашу жизнь. Высоты удобные для плоти. Мне так удобно, и я это буду делать. Вроде бы это служение Богу, вот, а Бог говорит, я это не устанавливал. И с высот этих плотских, друзья, сегодня бывает и многие служения делаются. И кажется, что и Бог все там одобряет. И фарисей, он там, он мог много перечислить в свое оправдание. И действительно, и фарисеям было чем оправдываться, братья. По их понятиям это действительно была высота, но он почему-то два весомых оправдания подметил. Помните, какие? Он затронул материальную часть, финансовую, даю десятую часть из всего, что имею, и затронул вопрос постов, материальную и духовную часть. И, в общем-то, обе части такие, которые трудно контролировать внешне. Есть верующие, которые так жертвуют Богу, что там не только правая рука не знает, что делает левая, но там и Бог не знает, что делает правая. То есть ничего она не делает. Деньги легли в основу верующих. Почему легли? Потому что желают красиво пожить. Их можно вкладывать и в автомобили, причем только иномарки. Братья, почему такие сегодня автомобили потоком хлынули? У кого-то, безусловно, друзья, я не говорю это в абсолюте, в этом потребность или по технической характеристике. Но, друзья, у многих это элемент красивой жизни, просто чтобы от кого-то не отстать. Почему у некоторых изысканная одежда появилась, друзья? То же самое, идти в шаг с модой, чтобы не отстать от мира или от кого-то у верующих, зависть появилась. То есть деньги они делают вот эту красивую жизнь. И сколько эти деньги поработили. А в материальном служении? Вот мы сейчас собираем на издательство «Христианин». Почему? Братья сказали, книги есть на подходе, готовы, их не на чем печатать. Нужно на следующий год купить очень много тонн бумаги. И просят пожертвования на средства. А те, кто давал раньше, знаете, братья, они приедут в нашу страну, посмотрят, на чем верующие в нашем братстве ездят, побывают в их домах, посмотрят, какие у них евроремонты сделаны. И они говорят, братья, вы теперь сами можете содержать свое издательство. Братья, и отчасти они правы. Отчасти они правы. Желание пожить красиво действительно вошло в жизнь верующих. Вошло в жизнь верующих. Модная одежда, я уже сказал. Обтянутая, сегодня такая проблема. Обтянутость одежды нецеломудренная. Вот почему? Ну, красиво выглядеть, красиво. Подчеркнуть свой стан. Или как выражение сегодня есть, сделать человека сексуально привлекательным. Это причем к обоих полам относится, мужскому и женскому полу. Сделать человека таковым. Вот эту красоту подчеркнуть, друзья. Есть такие сегодня, которые любители застолий, пикников. Ну, я, может, больше делаю акцент на молодежную жизнь. Любители, друзья. Им нравится прийти в кафе пообедать. Никогда раньше такого не пропинал, чтобы верующие в кафе, чтобы их обслужили. То есть они хотят красиво пожить. Им деньги это позволяет. В наши дни можно действительно много зарабатывать. Много, если захочешь. И можно делать эти деньги. И так далее. Красиво так вот пожить. Теперь электроника. Я, может, подробно не буду останавливаться. Где-то уже, может, кому-то и оскомину эту тему набивает. Вот уже много об этом говорят. Но скажу, результаты-то не очень, хотя много и говорим, результаты не очень-то бывают положительные. Вот. Но иногда в этом частой смене даже сотовых телефонов исключительно преследуется одна цель – красиво. Почему у меня похоже? Красиво. Один служитель подходит ко мне, братья, подчеркиваю, служитель, и исповедуется. Вот купил дорогой, и вот там осквернился. Я, говорит, пошел, хотел отключить, чтобы мне на станции отключили. Говорит, не так просто эти картинки вывести, они уже туда заложены. Я говорю, зачем он тебе нужен был такой? Ну, если у тебя потребность, звони, ну, возьми попроще, где этих функций меньше. Братья, а что говорить о рядовых, а что говорить о невозрожденных? Красиво пожить. Вот как бывает, мы с легкостью детям покупаем мобильный телефон. Насколько они им нужны, братья? Послушайте сегодня преподавателей в школах светских. Они там устали уже, а это собственность ребенка отнять нельзя. Что они там вытворяют? Я просто не хочу этой темы касаться, потому что мы сейчас больше говорим о церкви, о христиане, о народе Божьем. Вот. И так далее. Братья, вот эта электроника, не отстать от других, красиво пожить. Чтобы все она была вставлена, чтобы все было так вот, знаете, на кнопочках и так далее, и так далее. Братья, очень нужно четко провести черту. Не являюсь ли я последователем самарийского греха? Действительно ли это необходимость есть в нашей жизни?